Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как сохранить человеческое достоинство в бесчеловечных обстоятельствах? Можно ли жить не по лжи? За что Корней Чуковский и Анна Ахматова ценили творчество Солженицына и считали его литературным чудом? В чем сила русского праведника? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах, ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях мой коллега. Моя дочь Даша Попова, представитель молодого читающего поколения. Даша, привет.
Всем привет. Вам привет.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. У нас сегодня тема, ну, сказать, что хайповая, ничего не сказать, потому что, мне кажется, этот писатель, о котором мы будем говорить, а вы поняли из обзора, из анонса, что это будет сегодня Александр Александрович Солженицын, до сих пор вызывает какие-то бурные эмоции, что очень приятно, на мой взгляд. Немногие русские писатели, можно назвать еще одного такого русского писателя, двух, по крайней мере, это Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский. Ну, впрочем, русская литература хороша, богата на такие имена. Например, достаточно назвать Венечка Ерофеев, и все, и понесется, да, сразу же разные, ну, по сути, очень-очень разные отзывы на то, что он делал. Но Александр Александрович Солженицын, в общем-то, вполне себе находящийся в традиции великой русской прозы, отталкивающийся от наследия Толстого и Достоевского, вполне себе, кстати сказать, находящихся, ну, скажем, в мейнстриме Толстого и Достоевского, вызывает до сих пор огромные эмоции. Например, вот взять хотя бы опрос, который мы сделали на страничке «Эпиграфа», и там, в общем-то, все очень неоднозначно. Вот столь разных, ну, скажем, столь разного голосования уже давно не было, да? Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Как обычно, я традиционно объявляю наш шорт-лист, то есть о каких произведениях мы сегодня, книгах мы сегодня будем говорить. Александр Исаевич Солженицын занимает нас сегодня на 50 минут. И эти 50 минут будут посвящены его малой прозе, ну, скажем так, малой и средней прозе, да, это рассказу «Матрёнин двор» и рассказу повести «Один день Ивана Денисовича». Сам Александр Исаевич считал, что это все же рассказ, но первая публикация в «Новом мире» в 1962 году была, она была опубликована как повесть, и до сих пор «Один день Ивана Денисовича» считается повестью. Итак, повесть «Один день Ивана Денисовича» Александра Александровича Солженицына, его рассказ «Матрёнин двор». Начнем мы с «Матрёнина двора». Но, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, расскажите, нравится или не нравится вам произведение Солженицына, почему? Говорите честно, зачем вообще тогда говорить, если не говорить честно? Мы же не на уроке литературы, в конце концов, где за это будут ставить отрицательные или положительные оценки. Да? Меня он тоже вызывает очень много эмоций. Да, и когда я преподаю, я, естественно, перечитываю Солженицына. Ну, перечитывать Солженицына невозможно, потому что если там взять только «Красное колесо», там просто умучаешься, да. Александр Немзер, хвастался, что его можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, потому что он «Красное колесо» перечитал 5 раз. Я, в общем, готов ему сам лично вытесать из гранита памятник куда и поставить где-нибудь на Тверском бульваре прямо напротив Пушкина. Так вот, друзья, присоединяйтесь, напишите, пожалуйста, насколько, ну вот, близок вам, не близок Солженицын как писатель. Давайте не будем оценивать его сейчас как человека и так далее. Вот для этого, собственно, я не историк, да, и у меня слишком мало данных сейчас, да, дискутировать на эту тему. Давайте поговорим о Солженицыне как о писателе. И, естественно, я выбрал для себя идеального собеседника, чтобы поговорить о Солженицыне. Даша, вот мы сегодня с тобой будем топить за нашего Александра Исаевича. Так вот, скажи, как ты сама относишься к произведениям Александра Солженицына? Вот твоя личная оценка того, что написал Александр Исаевич.
Я не могу сказать, что много читала его, но в целом, не знаю, меня почему-то его проза всегда как-то вдохновляла, то есть меня вдохновлял его язык, то, как он пишет, то, как он очень интересно описывает, казалось бы, жизнь простых людей, и, ну, на первый взгляд, простых людей, и... Не знаю, мне нравилось всегда. Просто мне повезло, что первое его произведение я прочитала до того, как у нас проходили мы его по школьной программе. Вот. Это как раз был «Матрёнин двор». А вот «Один день Ивана Денисовича» я прочитала только недавно, потому что в школе нам его преподавали нудно. Я не хотела его особо читать из-за этого. Вот.
Ну вот, что специфично, сразу же пошли комментарии на то, что «здрасте, нашли кого пиарить». Вот мне вот интересно, друзья, вы действительно лично знакомы с Александром Солженицыным? Вы видели документы, читали это все, да? То есть вот мне всегда удивительно этот и черный пиар вокруг Солженицына, и собственно говоря, такая же армия защитников Александра Солженицына. Вот сегодня как бы мы давайте вот отставим Александра Солженицына лично, с которой у меня у самого, собственно, неоднозначное отношение, и это очень здорово. Мне кажется, что бездарная личность, она не вызовет столько разговоров. Да, это то же самое, знаешь, слушай, это то же самое, что и роман Пастернака «Доктор Живаго». Да? Вот тут до сих пор существует огромная армия среди писателей, в том числе, которые говорят, что значит, роман «Доктор Живаго» — это графомания. Да? И я, как преподаватель литературы, который как бы доказываю, что это не так совсем, да? Что это совсем, ну, не такой плоский роман. Его нельзя судить, например, по рамкам жанра исторического романа, да, за изменение, скажем, хронологии или, например, за те ошибки, которые есть во второй части романа у Пастернака. Да. Но мы говорим про Александра Солженицына, и мы будем говорить сегодня, то есть мы будем говорить про «Матрёнин двор» и про, соответственно, «Один день Ивана Денисовича». Очень важные, на мой взгляд, рассказы, потому что вы можете как угодно относиться к личности Солженицына, но люди, выдающиеся люди с его же поколения, да, и даже более старшего поколения, потому что Корней Иванович Чуковский более старшего поколения, чем все-таки Александр Солженицын, да и Анна Андреевна Ахматова как-то вот постарше будет Солженицына. И, ну, как постарше. То есть вот когда Солженицын вошел в литературу, все прекрасно понимали, что Анна Ахматова — это гений, да? Вот, ну, понятно было. Но все-таки там, ну, огромное количество людей, которые, в общем-то, ценили Солженицына, и, в принципе, такая же армия людей, которые потом критиковали Солженицына за разные его, в общем-то, произведения, в основном публицистические, ну и досталось потом и тем произведениям, которые, в общем-то, вызывали вначале достаточно бурный восторг, между прочим, и даже сдержанный восторг. Вот скажи, Даша, а ты бы прочитала их сама, если бы это не было в обязательной школьной программе?
Думаю, да, и на самом деле охотнее, чем в школьной программе, потому что, как бы сказать, я уже на опыте понимаю, перечитывая произведения, авторов, которые у нас были в школьной программе, я понимаю, что все-таки изучение в школе литературы очень сильно сковывает восприятие, очень сильно загоняет тебя в рамки какой-то одной точки зрения, которую тебе как бы навязывают, понятно, по каким причинам. А тут все-таки больше вариантов для трактовок, больше возможностей самому. То есть не То есть не вести разговор с писателем через посредника какого-то, который может переначить слова этого самого писателя так, как ему нравится, а говорить с ним напрямую. И это гораздо ценнее, как по мне.
Ну, мне вообще очень интересно, когда книги начинают разговаривать с нами. Я вообще уверен в том, что книги имеют свой собственный голос. И если оценивать... Жуковский вообще считал, что как Пушкин «Воплощение нравственности», но, мягко говоря, зная его биографию, я бы не стал так высоко, такую планку так высоко задирать, да, но при этом, когда ты читаешь «Капитанскую дочку», ты понимаешь, это гений, это гений, да. Гений, который повлиял на русскую литературу, на язык, на формирование русского литературного языка, который до сих пор читается свежо, ярко и интересно. Вот. И самое интересное, что Пушкина начинаешь все больше и больше любить, соответственно, с возрастом. Да? Когда ты вдруг понимаешь, что эта рефлексия, да, возрастная, она очень сильно отзывается в тебе, как в читателе. Да? С Солженицыным то же самое. Фактически, ты знаешь, я когда его читал в школе, мне тоже было скучновато. Но тогда не модно было не любить Солженицына.
Я
читал, как ты понимаешь, в конце 80-х. И уже тогда были. Тогда был Гроссман «Жизнь и судьба», только вот появились в школьной программе. Да? Собственно, Солженицын «Один день» Ивана Денисовича, «Матрёнин двор». Я не понимал вообще все это. Вот это. Я, как ты понимаешь, сам живу во Владимирской области, а «Матрёнин двор» происходит как раз во Владимирской области. Да? Я очень хорошо знал эти села.
Да, мы исколесили с тобой эти раз.
Ну, ты знаешь, есть во Владимирской области есть такие места, которые на удивление, ты понимаешь, что это прям дремучий лес там, да, то есть...
Была, я хорошо знаю.
Но, понимаешь, все-таки ты была в цивилизованной части.
Ну, относительно. Области. Именно проездами, когда проходишь пешком по деревням, вот так вот относительно, прям окольными путями.
Когда ты читаешь «Матрёнин двор», как раз ты и понимаешь то, что, Солженицын действительно довольно точно описывал на тот момент, да, судьбу простого русского крестьянина, да, и, кстати сказать, это очень здорово, его часто обвиняют в такой политизированности, и это, в общем-то, не удивительно, потому что у него такой политический подтекст был всегда, да.
Ну, понятно.
Но как раз его в малой прозе поражает больше, такой резонанс общечеловеческий, да, mm-hmm. ты сопереживаешь как раз людям. Знаешь, у меня уже, когда опубликовали анонс, у меня появилась очень довольно интересная штука, соответственно, очень разные отзывы. Анонс вообще редко вызывает какие-то бурные дискуссии, но анонс — анонс, да, а тут вот, пожалуйста, на тебе. И мнение учителя русского языка и литературы, который считает, что мне-то Солженицын нравится, а моим школьникам никому не нравится. Что, в общем-то, показатель? Как ты думаешь? И потом есть очень интересное определение великой литературы. Великая литература — это та, которая нравится всем. Согласна ли ты с этим определением? Великая литература — та, что нравится всем. И считаешь ли ты, что показатель, что школьникам не нравится Солженицын, это показатель, чего-либо, да, какой-то оценки литературы? Как ты думаешь? Вспомнив в твои-то школьные годы, как к Солженицыну относились твои одноклассники?
Мои школьные годы не так давно прошли, поэтому...
Годочек всего там прошел.
Да, всего год прошел с момента окончания школы. Но на самом деле я вообще с этим не согласна, с тем, что было произнесено. У меня среди одноклассников было достаточно людей, которым нравился Солженицын. Естественно, в основном это были ребята, которые интересовались историей, особенно периодом как раз советским, военный, послевоенный, период как раз Советского Союза, им достаточно было интересно. Было интересно и некоторым другим ребятам. То есть не могу сказать, что он прям всем не нравился. Всем не нравился Чернышевский. Прошу прощения. Вот. Но опять же, даже если... Я не знаю, я считаю абсурдным само заявление, что если, ну, как бы, что что-то великое — это то, что нравится всем. Вообще не факт. То есть, да, то есть, как, то есть то, что, тот факт, что, например, многие произведения при жизни абсолютно не признавались, то есть они, так, то есть они тогда были невеликие, а сейчас они стали великие, или как бы, ну, на уровне, как бы, мне не нравится это, давайте мы все это не будем читать.
Не, ну, на самом деле, честно говоря, Достоевский вызывает тоже до сих пор очень много разноречивых реакций, в том числе есть много людей, которые не любят Достоевского. Тогда нужно вычеркивать из великой литературы. Если великая литература, это то, что любят все, да?
Ну, Толстой очень многим не нравится.
Толстой тоже очень многим не нравится. Очень многим не нравится, например, Бунин, да? Это, ну, безусловно, конечно же, очень сложно сравнивать Толстого, например, с Буниным, да, это все-таки абсолютно разные писатели и разного, скажем, весовой категории, но все-таки Бунин — это действительно величина в русской литературе. Да. Как бы,
Мне, например, абсолютно не нравится бунинская лирика, но при этом я очень сильно люблю его прозу, то есть мне очень сильно нравится его.
Я тоже считаю, что он великолепный новелист, хотя у меня тоже, ну, очень, знаешь, с ним очень сложные отношения, в том числе как писателю, да. Вот еще один нам, значит, комментарий. Специально выбрали пиарить бунтаря в то время, когда в Хабаровске протестуют протестуны. Друзья мои дорогие, у нас не политическая передача. Мы не оцениваем политическую ситуацию в России. Мы говорим о книгах, мы говорим о литературе, мы говорим о тех духовных смыслах, которые мы можем увидеть в книгах. Давайте, пожалуйста, я вас очень прошу, оставим в покое политику. На 50 минут поговорим о книгах, о том, что они делают в нашей жизни, и о том, как мы вот с этими книгами вступаем в коммуникацию. Вот и все, друзья мои. Вот успокойтесь и снизьте немножко вот этот градус политических дискуссий.
Можно задать вопрос, а вы откуда? И, конечно, рада, что к нам народ заходит, но вы откуда-то?
На самом деле, опять же, есть очень много разных, ну, как бы, оценок, да, того, что происходит сейчас, да, я все-таки хотел, да, давай обратимся к литературе и поговорим
литературе. Это интереснее, да. Сейчас.
Да, по мне так это намного интереснее, да, потому что многое из того, что, ну, что находит отражение в литературе, потом отражается в жизни, да, и нам просто надо, вот это, мне кажется, что мы часто живем, и Россия — это такая страна, которая живет в стране невыученных уроков, да, и вот мы столько уроков уже, как бы, преподавала история, мы все время вот на этой спирали находимся. Ну, давай-ка поговорим, как ты считаешь, вот, кстати, почему так высоко оценили Солженицына, ну, такие, как бы, корифеи литературы, как Корней Чуковский, Анна Ахматова и даже Андрей Тарковский, который говорил, что Солженицын, конечно, характер у него еще тот, но, судя, зная его судьбу, и неудивительно, ну, как бы, он могучий все-таки писатель, да, и именно один день Иван Денисович и Корней Иванович Чуковский говорил о том, что это мощнейшее. Он именно из-за этого этот рассказ назвал литературным чудом, или и Солженицын назвал литературным чудом. Анна Андреевна Ахматова, кстати сказать, сказала, что «Матрёнин двор» — это самое страшное произведение русской литературы, да, которое, пожалуй, будет и посильнее «Одного дня» Ивана Денисовича. И так далее. Огромное количество. Можно много. Понятно, что там, скажем, публикации, сам Солженицын говорил, что если бы не было бы Хрущева, не было бы Твардовского как главного редактора «Нового мира», то, конечно же, «Один день» Ивана Денисовича не был бы опубликован. И «Один день» Ивана Денисовича — это такой счастливый, да, то он был опубликован, то есть он был написан и опубликован как раз в то самое время, когда вот он ударил в точку, политическую точку, да, вот он какую-то такую точку кипения, скажем, нащупал, да, болевую точку. И Хрущев, собственно говоря, когда прочитал «Один день» Ивана Денисовича, ему передали эту повесть через его заместителя Лебедева. Да? И он, когда он прочитал, он сказал: «Размножить 23 экземплярах и распространить среди членов Политбюро ЦК КПСС». Да? Потому что это как раз тот самый, как бы, то самое произведение, которое Хрущев, ну, посчитал, что вот, ну, как бы, Это такая арт-подготовка к его следующему штурму культа личности Сталина, да? Вот как ты считаешь, вот почему все-таки при всей неоднозначности, например, там Солженицын, оценки Солженицына потом и сегодня, да, и Корней Иванович Чуковский, Анна Андреевна Ахматова так, так высоко ценили Солженицына как писателя?
Ну, потому что он был великий писатель, действительно. Он, как бы к нему ни относились, его произведения действительно великолепно написаны. Он очень, как по мне, очень точно схватывал, умел передать вот как раз атмосферу своего времени, то, как, то, через что он сам прошел, что он сам видел, и он очень, очень хорошо как раз умел передавать свои как бы, чувства, ощущения. И ну, мне вот лично нравится его язык, очень, очень такой... вот такой язык такой классической литературы прям на самом деле, и очень, ну, мне просто нравится, как он работает с персонажами, как он показывает людей, как он показывает как раз, казалось бы, простых людей со всеми, как бы, которые оказываются гораздо сильнее сильнее духовно, морально, людей, которые, казалось бы, может быть, по статусу их там, выше должны быть.
Угу. Дмитрий Левочкин написал. Всем привет. Привет, Дима. Очень рада тебе, что ты присоединился. Я называл всегда «Один день» Ивана Денисовича стимулятором аппетита. Когда читаешь, физически чувствуешь холод и голод. Это ли не свидетельство таланта? Вот я совершенно согласен. Абсолютно согласен. То есть он настолько ярко передает ощущения своего героя. Угу. Потом, вот ты знаешь, вот я не знаю, как у тебя. Мы начали с «Один день» Ивана Денисовича, хотя я планировал все-таки с «Матрёниного двора». Ну, угу. Давай попробуем сейчас вот так вот. Я думаю, что такой немножко хаотичный эфир получится, но мне нравится, что мы вот так вот между этими двумя произведениями будем ходить. «Один день» Ивана Денисовича ты читаешь, ты понимаешь, это страшная картина, тебе неприятно в этом мире находиться, но ты не можешь оторваться. Вот я не знаю, как у тебя, но у меня было так. То есть ты постоянно хочешь читать, ты постоянно хочешь, что же было дальше, как это происходило, что происходило с героем.
У меня на самом деле самые такие напряженные моменты, это вот когда, для меня очень сильно захватывало, когда там были какие-то попытки, когда его там где-то почти ловили, там, когда пытался что-то принести. Так...
А ты когда Шмон был, да? Его?
Да, Шмон был, или когда он опаздывал, там бежал как раз за конвоем. Я просто сижу такая, только успей, пожалуйста. Я не знаю, почему. То есть, и это действительно удивительно, как буквально за хронологически один день ты привязываешься к этому герою, и насколько ты начинаешь ему сопереживать. То есть, казалось бы, такие достаточно неприятные ситуации, но ты очень хочешь, чтобы он через них прошел, и прошел вот, чтобы вот ему еще раз повезло. Вот везло и еще раз. Вот чтобы вот ему и дальше так везло. Вот как-то вот хочется.
Знаешь, давай попробуем все-таки вернуться к рассказу «Матрёнин двор», который написан позже. Да? Значит, в 59-м году был написан «Один день» Ивана Денисовича, в 62-м году публикация, да, в 61-м предложил для публикации. В 50-51-м году в Экибастузе, в общем-то, в лагере он задумал, да, написать Александр Савич Солженицын. Его «Один день» Ивана Денисовича позже он пишет, значит, «Матрёнин двор». Да? Итак, «Матрёнин двор». Это опыт Солженицына. Он написан, кстати, совершенно иначе, нежели «Один день» Ивана Денисовича. Язык рассказа «Матрёнин двор» иной.
Да.
Он сложный, он тяжелый язык. То есть если ты, Солженицыну пришлось составлять, значит, словарик лагерной фени, чтобы люди понимали, да, о чем говорят люди в герое, в его повести, да, «Один день Иван Денисович», то, мне кажется, тут нужно было тоже составлять такой словарик народного языка. Хотя он там, конечно же, ну, часто то, что говорит сама Матрена, да, он как бы переводил, да, ну, там, она говорила вот про это, ну, она намекала вот на это, да, то есть вот, ну, но все-таки, вот чем для тебя интересен рассказ «Матрёнин двор», если интересен?
Так как я его прочитала достаточно давно и читала как раз, находясь в такой глубинке вообще, я находилась в Липецкой области тогда, среди как раз такой деревни, скажем так. И на самом деле меня как-то... Не знаю, меня зацепила сама, ну, вот, история, сам этот образ, и насколько трагично все это, ну, насколько трагично все это выглядит, несмотря на вот свет, который исходит от главного героя, от Матрёны, насколько тебе вот, вот как бы, насколько тебе потом больно читать все, что с ней происходило, и насколько вот. Под конец реально вот сердце разрывается, тебе очень становится больно, страшно и грустно за то, что произошло, и за то, что, ну, за ее судьбу в целом.
Вот вообще очень интересно, ведь, по сути, «Матрёнин двор» — это такая русская античная трагедия, да, то есть вот, ну, я с тобой совершенно согласен, потому что ты, когда читаешь последний абзац, у тебя, ты знаешь, вот у тебя вот все нутро разрывается от того, что описывает. И Солженицын этого добивается не какими-то, знаешь, манипуляциями, которые сейчас, да, там по шершавой щеке скатилась скупая слеза, да, там вот этот, от которой уже тошнить начинает, да, или там он пошел и заплакал, да, там нет слез ведь, по сути, там единственное, очень интересно, вот этот резонанс между, скажем, простите, друзья, да, у нас будут спойлеры, я забыл предупредить, ну, было бы странно говорить про «Матрёнин двор» или там про «Один день Иван Денисовича» без спойлеров, да, значит, когда умирает Матрёна и плачет по ней, собственно, только Кира ее, по-настоящему плачет о ней, да. Только Кира ее приемная дочь. Угу. Да, и она не может успокоиться, и ну, там даже Солженицын говорит, что, скорее всего, ее заберут, ну, в психушку, да, потому что как бы там видно, что вот тут человека все разрушается, да, все разрывается. У нее и муж там, в общем-то, ну, как бы забрали, да, из-за того, что он там повинен, да, в этом, ну, собственно, в этом случае, в этом трагическом случае. Ну, как повинен, ну, то есть он как бы отвечал за все это дело. И у нее, и ее приемная мать так погибла, погибает она жутко, прочитайте рассказ, вы поймете, я даже описывать этого не буду, да, Солженицын очень, кстати сказать, опять же, можно, знаешь, вот надавить на эмоции, да, и, значит, описать это в подробностях, вот как сейчас любят в литературе, вот все там, значит, вот как это все выглядело, и тебе будет противно, но не больно, да, противно, но не больно. А Солженицын описал в очень такими несколькими такими штрихами эту трагедию, да, и тебе дико больно. Вот ты просто все переживаешь.
Да. Там нельзя сказать, что это вот реально вот как-то подробно, сложно. Оно, наоборот, написано очень просто. И тебе как раз тебе вот эта простота, она гораздо больше действует на вот, она больше вызывает эмоции, чем какой-то вот суперреализм, прям, чтобы до тошноты дошло.
Ну да, гиперреализм, как вот сейчас модно это обозначать, да. Еще Дима написал, еще одна яркая черта Солженицына — замечательные неологизмы, стилизованный под народный язык. Абсолютно 100% согласен. Вот как раз я об этом и говорил, что он удивительно, он изобретает язык, чтобы погрузить в мир Матрёны, да. Ведь это не просто... Мне кажется, что это не просто там Солженицын решил поиграться с стилистикой. Нет. То есть, например, «Один день Ивана Денисовича» максимально прост. Он прям максимально прост. Вхождение в эту повесть вот минимально. То есть ты начинаешь ее читать и просто продолжаешь по накатанной, да? То есть вот тебе не нужно себя заставлять. У Матрёны, кстати, вот мне кажется, есть вот это сопротивление материала какое-то. Когда ты читаешь и думаешь, ну, как бы тяжеловато сейчас вот что-то, да, там идет, да? Смотри, первоначальное название, вообще это Солженицын смеялся, как-то даже подшутил над Твардовским, что первоначальное название рассказа «Матрёнин двор» не стоит всего без праведника. Он говорит, у вас как бы со всеми моими рассказами как-то не везет с названием.
Да-да-да.
Значит, первый, да... первое название, там, соответственно, «Один день Ивана Денисовича», это вот там, собственно, «Ще 800», я все время путаюсь там, «Ще 856», по-моему, да, «Один день там, зэка», да, и поменяли на «Один день Ивана Денисовича», и, соответственно, «Не стоит сего без праведника» с таким библейским, как бы, понятно, что это не библейская, это такая народная поговорка, которая делает ссылку все же на, вот, на христианский такой менталитет, ментальность, на какой-то вот духовный смысл, да, этого произведения. И без, мне кажется, этого произведения «Матрёнин двор» ты читаешь, все-таки ты подразумеваешь, что Солженицын говорит как раз об вот этих, сейчас модно, знаешь, эти слова, есть модные слова, там, духовных скрепах, да, русской жизни.
Да.
Вот скажи мне, как ты думаешь, во-первых, оно действительно соответствует идее рассказа? И в чем, собственно, праведничество Матрёны? Потому что ну, ты же не видишь ничего какой-то особой духоносности в этом человеке. То есть она не особая молитвенница. Солженицын ведь пишет, что он ни разу не видел, чтобы она молилась при нем. Или крестилась даже, да? Только ходила там, ну, понятно, что это такое вот как бы народное православие, там, про Петров день, она себя считала проклятой, там, да? Она ходила в церковь там на праздники, и все, в общем, там, по большому счету. Вот ничего такого. Так в чем ее праведность? Вот, и соответствует ли вот это первоначальное название сути рассказа, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, да. Все, как бы я даже уверена, что да, потому что на самом деле суть ее вот этой праведности в ее как раз вот своей, ее жизни самоотверженной для других, а не для себя. То, что... Ну, плюс к тому же ее сила, ее характера, то, что она могла сделать то, что не было посильно даже иногда мужчине, и то, что она при этом не просила ничего взамен, не имела какой-то корыстной цели, когда это делала, и помогала другим людям. Как раз не желая, что не думая, что она получит за это что-то все-таки.
А тебе не кажется, что это какой-то, как тебе сказать? Тебе не кажется, что это какое-то очень искусственное праведничество? Ну, то понятно, что Матрёна сама себя праведницей не считала, вот 100%. Более того, вот когда она рассказывает Игнатичу, то есть... лирическому герою, то есть повествователю, скажем, да, свою историю, то ты понимаешь, что там, ну, как бы, у нее не очень высокая мечта. Да она вообще не думает о себе. Ну, то есть, как бы, о себе как о личности. Сейчас можно такая рефлексия? Ну, как бы, кто я в этой вселенной? Что... Она же не думает об этом. Там, как бы, времени, ну, у нее нет времени для того, чтобы подумать, да? 6 детей. Ну, как? Нет. Почему время было? Мне кажется, да, она размышляет об этом, она считает себя проклятой, да, 6 детей, да, она любила одного человека, он ушел на войну, пропал, 3 года ждала, и в конце концов посватывался его брат, она вышла замуж за него, да, а потом вдруг возвращается этот брат, его из венгерского плена, да, который сам говорит, я, ну, если бы он не был бы моим братом родным, я бы вас тут и положил бы, да, убил бы тут. Этот же человек абсолютно, ну, по сути, ведь этот человек инициирует смерть Матрёны, да? Она завещает Кире, а ведь Кира — это его дочь.
Да.
Да? И там у нее, соответственно, многодетная семья, и причем его жена, которую он выбрал, ну, да, он тоже Матрёну выбирает, он специально выбирает с тем же самым именем, да, потому что он любит ее. И вот она ходит к ней плакаться, что муж ее бьет, плохо относится. Да, вот это какая-то, ну, знаешь, вот, жизнь человека как цепь каких-то постоянных страданий. Да. Вот тебе не кажется это праведничество искусственным? Можно просто разорвать все это, ну, сбежать, в конце концов, не знаю, и все. В чем праведность? Это вот такая, знаешь, языческое страдание, да, такое. Ну, понятно, что, например, там в Евангелии страдание приобретает, то есть, какую-то, ну, цель, mm-hmm. да, потому что я страдаю за веру в Христа, да, я могу пострадать за веру в Христа. А здесь просто как страдание ради страдания, не знаю, там.
Ну, не уверена, не могу сказать, я не думаю, как бы, не думаю так, просто...
Как ты
сама... Просто как-то понимаешь, что без таких людей, как она, в целом, то есть другие бы не могли, то есть другие бы даже иногда не выжили, потому что, а кто бы много это делал, если бы не она на самом деле? Как-то какой-то вот она многое делает это добровольно, и понимаешь, что какие-то вещи, другие, то есть те вещи, на которые другие бы, например, ну, другие бы не захотели делать и не согласились бы в какой-то степени.
Да, мне кажется, знаешь, там очень важно понимать то, что вот ты видишь, что праведничество ее было, знаешь, вот одна черта, которая меня поразила. И Солженицын это делает очень интересно, да. Он показывает черствость окружающих людей вокруг нее, да,
mm-hmm.
и ее праведничество проявляется в очень простой вещи, да? В неравнодушии.
Да.
То есть единственный неравнодушный человек, который к ней был там неравнодушен, это, собственно, Игнатьич, да, uh-huh. лирический повествователь, да, и ее дочь Кира, uh-huh. Приемная дочь Кира. Ну, тоже в конце только мы знаем, что она, все там сидят уже там, смеются, да, там, в общем, на поминках, да, там, то есть делят ее уже имущество, да. А Кира за стенкой тихо плачет, да, и вот это вот, я не помню, там, тихо ли плачет, ну, просто плачет Кира за стенкой, вот это плач за стенкой, это какой-то невероятный, мне кажется, вот какой-то такой, я не зря сказал античное, да, это какой-то вот античная трагедия, да, от нее практически, от ее тела ничего не осталось, да. Праведница, которая, казалось бы, и не молилась, да, и при этом ведь концовка, вот эта фраза «не стоит сего без праведника», да, в Солженицынской, она звучит как будто бы таким, за счет, в конце это такой рефрен, такой повышающий, знаешь, такой, это когда хор от, знаешь, тихого, да, общего пения переходит к высокой ноте внезапно в конце, да, и ставит точку. Мне кажется, так. И вот давай перейдем тогда к «Один день Ивана Денисовича», который, с которого начинали, в общем, да. «Один день зэка», да, Иван Денисович Шухов, там, еще 856, по-моему. Вот я сразу прошу прощения, если я циферки перепутал, у меня с цифрами всегда с запоминанием плохо, да. Начинается он, собственно, с побудки в 5 утра и заканчивается он, собственно, уходом ко сну, да. Mm-hmm. Как ты думаешь, во-первых, почему Солженицын в этой повести выбрал такой хронометраж? Может, один день? Ну, почему не неделя, в конце концов? Или не весь срок показать всю историю вот одного дня Ивана Денисовича? Вернее, всю историю Ивана Денисовича. Почему один день, в конце концов?
Мне кажется, во-первых, потому что нельзя сказать, что очень многое там отличается разнообразием в целом в том, что происходит. А во-вторых, ну, больше то, что один, ну, вот, через это детальное, подробное вот, отражение одного дня показывается, по сути, как раз находит отражение вся жизнь, потому что в итоге через один день раскрываются все стороны как раз того, как живут как раз арестанты. Потому что там буквально упоминается... Там до каждой детали упоминается, что, когда, зачем, куда. И тебе кажется, что тебе и не нужно знать вот прям вот полностью все это. Тебе достаточно как раз увидеть один день и понять нас, как бы, чем живет сам главный герой и чем живут люди вокруг него как раз.
Ты знаешь, мне кажется, один день очень важный. Я, как вот, знаешь, у меня все это очень хаотично в голове формировалось, когда я читал эту повесть. Мне кажется, что здесь у меня возникали ассоциации с дантовыми кругами ада, да? И вот один день, причем самое интересное, что это счастливый день.
За да.
Да, он сам об этом сказал, что счастливый день, как бы должны посадить в карцер, не посадили, да, смог и подработать, смог, на шмоне не нашли осколка пилы, из которого ножичек потом зэки сделали, угу. Да, то есть как бы паечку сохранил, там, зашил себе.
Там двойную порцию за...
Двойную порцию, да. Да, да, еще каши двойную порцию.
Да, каши, и потом за ужином он получил также две тарелки.
Да-да-да, то есть, ну, как бы такой счастливый день зэка. Вот в этом счастливом дне зэка, то есть ты читаешь это, и вдруг ты понимаешь, что вот из этого состоит жизнь людей, mm-hmm. да, и становится страшно по-настоящему, да. То есть вот
это становится... Ну да, что вот это счастье, как бы, вот для человека, как бы, ну, вот, в данных обстоятельствах вот такие вещи оказываются счастьем.
А кому ты симпатизировал в рассказе, скажи мне? Были, скажем, персонажи в рассказе? Представь себе, ты читаешь рассказ про там, советский лагерь, да, и как бы кому там можно симпатизировать?
Ну, все равно большинство, очень интересно, что большинство вот как раз описываемых заключенных, они описаны очень как-то человечно, с вот этим, вот это то, что происходит, это сравнение между бригадой и семьей, как они друг за друга держатся, друг другу помогают. В целом, и сам главный герой достаточно симпатичен, получается, со всеми его, как раз, как бы, с его вот этим трудолюбием и готовностью, то есть для других, постараться так, чтобы и другим было спокойно. И, ну, я знаю, как бы, какому персонажу ты ведешь, догадываюсь.
Нет. Абсолютно интересно было, потому что у меня тоже...
На самом деле, мне кажется, ну, достаточно... Там были противные, например, как бы, достаточно неприятные личности, конечно, и среди его бригады, и в целом, ну, да, сейчас будет, конечно, забавно говорить как раз Алёшу Баптиста, который там был.
Алёшка Баптист, да.
Алёшка Баптист, который такой очень, очень искренний и парень, который пытается всем, то есть везде всем помогает, и как раз один из тех, за счет которого держится вот этот весь их уклад такой, строй как раз такой взаимопомощи, потому что если ты выбиваешься, то это уже проблема для всех, не для одного тебя.
Ну вот смотри, Алёшка Баптист, он ведь, раз уж ты упомянул этого персонажа, безусловно, это очень симпатичный персонаж в этом, да, в этом аду, через него и через Ивана Денисовича ведь Солженицын доносит одну основную идею свою, да, о которой, надеюсь, сейчас вот поговорим. Итак, Алёшка Баптист, вот чем он, собственно говоря, симпатичен, кроме того, что вот ты назвала эти черты, да? Ведь его Солженицын это не придумка и не трактовка, да, авторского замысла, а прям это черным по белому прописано в авторском замысле, да, что он-то является вот таким сосредоточием духовной жизни, русской духовности, да, и Солженицын, описывая Алёшку Баптиста, вот того самого, он говорит, с кого он, помнишь, в начале, с кем он его сравнил, там, в самом начале, когда он только начинал, там, значит, проснулся и читал там Евангелие, да, там, блокнотик, он говорит, удивительно, вот он эту книжечку, которую писал, переписывал Евангелие, понятно, что там Новый Завет, скорее всего, mm-hmm, да, да, потому что он цитирует это послание апостола Павла mm-hmm. в самом начале, да, чтобы никто не пострадал, или Петра, ну, чтобы никто не пострадал вас как убийца, да, ну, или как вор, да, да, Петра, если я не ошибаюсь. И, соответственно, вот Алешка Баптист, он говорит, прятал эту тетрадочку, ни на одном шмоне ее не нашли. Вот просто у всех, все как-то попадали, многие попадали, а вот он ни разу не попался вот с этой книжечкой, да. И, опять же, его же сам Иван Денисович называет, он говорит, вот он безлобный, власти не хотел, все были такие, да?
Да.
Вот почему все-таки для Солженицына Алешка Баптист такой носитель русской духовности? Кроме очень... приятных качеств его.
Ну, таких, да, понятно. Парочки. На самом деле, для меня очень показательным был момент как раз под конец дня их диалога между... Ну, диалог Ивана Денисовича и как раз Алешки Баптиста, когда он как раз говорил, когда они говорили о вере в Бога, когда как раз Иван Денисович рассказывает о том, как он видел, например, там, православных попов, которые там гребут деньги, там ничего не делают, ну, почти ничего не делают, при этом живут себе припеваючи, и им как бы насколько все равно им оказывается на других людей, и насколько потом как раз... И то, что мы как раз видим в Алешке, который... то есть на контрасте с этим вот описано, насколько он, ну, насколько он опять же, неравнодушен, насколько он как беззлобен как-то, бескорыстен, и насколько он искренне общается с другими и желает действительно помочь. Вот в какой-то степени так.
Я, видишь, да, тут как раз Дима написал Львовский, значит, там же есть ответ в самом конце, все дни одинаковы как один, да, вот эта, ну, зацикленность бытия, ну, да. Постоянная жизнь зацикленности вот в этом аду, да, лагерном, действительно, через это еще становится еще страшнее, да, что вот из этого выхода нету, то есть какая-то такая круговерть, да, в этом аду. Весь срок как один день, только длиной 8 лет. Почти счастливый, да, Дима поправил, да, почти, да, действительно, почти счастливый день, да, русского зэка. Есть ли принципиальное отличие между один день Ивана Денисовича и архипелаг ГУЛАГ, он спрашивает. Ну, ты, я так понимаю, даже не читал «Архипелаг ГУЛАГ», да? Я попытаюсь ответить. Я лично считаю, что «Архипелаг ГУЛАГ» — это более расширенное «Один день Ивана Денисовича» и, мне кажется, менее удачное. Вот с точки зрения литературы. Мне кажется, «Один день Ивана Денисовича» с точки зрения литературы, сжатости и вот такой вот повествовательной точности, а не публицистической точности, как он пытается, да, соответственно, сделать в «Архипелаге ГУЛАГе», я бы отдал скорее вот дань, ну, все-таки я бы отдал «Один день Ивана Денисовича», чем «Архипелаг ГУЛАГ». Мне кажется, это, ну, «Один день Ивана Денисовича» гораздо сильнее. Похожи ли эти произведения? Да. Но если, вот я не знаю, Дим, ты спрашиваешь, какие произведения? «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича»? Или один,
как раз один... это про «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича».
Да, похоже. Да, похоже. Я же говорю, что это такой, не знаю, там, значит, режиссерская версия, как бы.
Один день. Директор скат такой.
Да, директор скат, да. «Один день Иван Денисович», «Архипелаг ГУЛАГ». Ну вот, все-таки, я все-таки считаю, что «Один день Иван Денисовича» ярче, намного интереснее. Посоветовал бы ты, Даша, вот у нас наше время подходит к концу, посоветовал бы ты почитать рассказы Солженицына своим друзьям и малую прозу Солженицына, вообще Солженицына своим друзьям, и как бы ты их отрекомендовала?
Сложно, потому что, как это сказать...
Каратинечко.
Да, ну, я понимаю.
На минуточку.
Да, я думаю, что да. Не знаю, не вижу причин не советовать, потому что в любом случае, мне кажется, что это одни из тех произведений, которые, в принципе, интересно было бы почитать, даже, не знаю... Там, даже с точки зрения эпохи, с точки зрения просто вот этого отображения жизни, ну, мне кажется, что в целом, то есть настолько увлекаешься его языком, настолько увлекаешься тем, поскольку он умеет, насколько он умеет по-разному писать, насколько он умеет, исходя из вот, своей нужды, подбирать язык, подбирать атмосферу, подбирать строить образы персонажей. Затем это просто интересно читать даже в отрыве от контекста, от истории. Просто то, как он работает, он вовлекает, то есть он может тебя вовлечь в любые, даже самые такие неприятные, страшные обстоятельства. Он тебя вовлекает, заставляет переживать, сострадать, сочувствовать и искренне желать, чтобы все было действительно как-то лучше и изменилось.
Я присоединяюсь к Даше. Я считаю, что «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» — это какая-то прививка против человеческой черствости. Это какая-то очень важная проза, которая говорит о нашей человечности. Ведь одна из самых главных идей «Один день Ивана Денисовича» — как сохранить человека. Потому что элементарно, если ты сможешь сохранить себе человека, то ты выживешь. Даже ради выживания, да? Но на самом деле это гораздо больше, как сохранить себе человека. И «Матрёнин двор» об этом, как сохранить себе человека, когда вокруг, ты не видишь этого. И это удивительная, мне кажется, проза, в отрыве от всей оценки политических взглядов Александра Солженицына. Друзья, читайте хорошие книги. И будьте мудрее, и каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах. Спасибо, Даша, и спасибо, дорогие друзья, что были с нами. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.